Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На днях Генеральная прокуратура Италии отказала украинским правоохранительным органам в экстрадиции на Украину бывшего губернатора Харьковской области, руководителя Харьковской областной организации партии «Батьковщина», партии Юлии Тимошенко, Арсена Авакова. Таким образом, господин Аваков остается в Италии, куда он выехал вскоре после того, как стало известно, что ему угрожает арест и тюремное заключение, и, находясь в Италии, руководит предвыборной кампанией «Батьковщины» в Харьковской области. Неясно только, насколько это реально и как вообще может осуществляться в такой ситуации в стране оппозиционная деятельность. Арсен Аваков сегодня гость нашего эфира. Здравствуйте, Арсен Борисович.
Добрый вечер.
Ну, я не знаю, можно ли человека поздравлять с тем, что его отказались экстрадировать. Согласитесь, что это такое очень условное.
Да, хороший вопрос.
Да.
И вообще вы употребили, насколько реально, вот в своем вопросе, в подводке, да?
Да.
Вот нужно ответить следующее, что вообще ситуация и реальная такая, немножко фантасмагорическая, которая происходит сейчас в Украине. И поэтому здесь реальности и не пахнет. То есть все находится в таком состоянии полуабсурда. Поэтому я примерно так и реагирую. Конечно, поздравлять. С чем поздравлять? С тем, что родная страна совершает абсурдные действия против любых инакомыслящих. Вряд ли с этим стоит поздравлять. Это признает теперь вся Европа в судебных решениях, а даже в решениях прокуратуры. Прокуратура Италии беспрецедентно отказалась поддерживать обвинения своих коллег из украинской прокуратуры. В мотивационной части прописала, что усматривает в действиях в отношении меня один ряд политического преследования, в котором есть и Тимошенко, и Луценко, и Иващенко, и мое дело.
Ну, а в принципе, вот как вы считаете, оппозиционный политик, вот что он должен делать в ситуации такой, когда он фактически, я думаю, ведь не один вы, многие оппозиционные политики сейчас находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов, и не только политики. Недавно Генеральная прокуратура Украины начала уголовное дело по обвинению моего коллеги, директора телеканала ТВАИ Николая Княжицкого, так что это уже не только политические деятели, это уже журналисты. И вот возникает вопрос.
Ваши коллеги с левого берега аналогично, да-да?
Да, это вот все.
Понимаете, да, все одна линия. Говоря просто, да, для любого человека это выбор, как поступать в этой ситуации. Кто-то плюнет и скажет, да пошли вы, и живет счастливо где-нибудь в Австралии, забывая про такую, так сказать, страну, как Украина. А кто-то для себя принимает решение бороться. А кто-то такого решения принять не может, потому что уже сидит в тюрьме в Украине. Ну вот я имею такие возможности, находясь в Италии, все-таки заниматься оппозиционной деятельностью. Что я делаю? Я занимаюсь оппозиционной деятельностью в Европе. Мы здесь проводим достаточно серьезную информационную работу и помогаем своей партийной структуре и вообще оппозиционным силам в Украине каким-то образом довести эту позицию до европейских институций с тем, чтобы Европа каким-то образом урезонивала тот режим, который сейчас воцарился в Украине. И параллельно, вот в порядке фантасмагории, пытаюсь как-то руководить кампанией избирательной Харьковской области. Как это происходит? Ну, на столе 3 компьютера, несколько телефонов, и поехали.
А нет ощущения, нет ощущения, что человек вообще теряется с реальностью, когда вот он в Италии, а все это на Украине?
Безусловно, есть. Теряет, конечно, теряет. Ты чувствуешь себя абсолютно реально. Но так или иначе, слишком много меня связывает с Украиной и с Харьковской областью. И слишком хорошо знаю людей, чтобы все-таки как бы быть адекватным. И кое-что у нас получается. Думаю, что мы более-менее к кампании подготовились хорошо. Другое дело, что если будут демонстрироваться такие принципы, как сейчас в последние недели демонстрируются, атаки на прессу и так дальше, то вряд ли чего-то стоит ждать от этих выборов.
А скажите, вот вы говорите, что вы достаточно хорошо знаете людей. А относительно тех вот людей в Харькове, да, за вас голосовало очень большое количество людей. Мы не знаем, к сожалению, реального результата выборов городского руководителя Харькова, к нашему большому сожалению. Но, тем не менее, потому что были сомнения, да, в том, что как эти выборы вообще прошли, как подсчитаны голоса. Но ясно, что за вас голосовало большое количество харьковчан. И вот то, что сейчас Харьков достаточно спокойно воспринимает новые реалии, это вас не удручает?
Не только Харьков, как и Украина. Никто не протестует брутально, да. Наверное, такова особенность нашей страны — терпеть до последнего. Вот. Я часто говорю своим друзьям, которые там критикуют оппозицию или критикуют власть. Я говорю, какой народ — такая оппозиция? Какой народ — такая журналистика? И, к сожалению, это отчасти так. Это не меняет моего мировоззрения. Делает то, что должен, и будет, что будет. Поэтому я для своей совести и по своим убеждениям буду действовать так, как считаю правильным. И надеюсь, что это будет хорошо для моей страны и для людей.
А что это означает — действовать, как считаю правильным в данной ситуации?
Делать то, что должен. В данной ситуации я считаю, что мы должны дать альтернативу этому режиму в Украине. То есть, по крайней мере, предложить людям такую альтернативу. Есть величайшая проблема, вы о ней хорошо знаете, что уровень доверия к политике и вообще к общественным организациям и образованиям очень низкий. Да? Как пробиться через эту стену — это большущая проблема. В том числе и потому, что очень часто политики обманывали, в том числе и оппозиционные. Вот. Но это не значит, что нужно сложить ручки и пойти на дно. Вот. Поэтому пытаемся сейчас вырисовывать такую альтернативу. Как в стране в целом, так и вот на территории Харьковской области.
Напомню, что сегодня гостем нашей программы стал бывший губернатор Харьковской области, руководитель Харьковской областной организации партии «Батьковщина» Арсен Аваков. Ведет эту программу Виталий Портников. Но не кажется ли вам все-таки, Арсен Борисович, что... вот это вот спокойствие людей условное, да, оно связано еще с тем, что есть большое разочарование в оппозиции, а и сейчас оппозиция не может предложить какой-то ясной альтернативы. Вот вы говорите, что вы хотите разработать эту альтернативу, она до сих пор не сформулирована. Мы знаем альтернативу в фигурах, да, там кто-то говорит, что вот там Арсений Яценюк или Виталий Кличко могут быть лучшими руководителями страны, чем Виктор Янукович. И, наверное, многие с этим согласятся, да. А дальше что? Ну вот, то есть после этого не следует никакого четкого объяснения, как должна действовать новая власть. А люди, которые уже пережили президентство Виктора Ющенко, они задаются вопросами, а будет ли лучше и стоит ли вообще поддерживать оппозиционеров? Да.
Ну, вы, конечно, правы. У нас сейчас такая ситуация в стране и в политике, что никто не читает программ, даже если они хорошо написаны. Ну, программа действий оппозиции на самом деле существует, она как бы доступна и презентована, и даже обсуждается в узких кругах, да. Лидеры достаточно известны. Как по мне, так гораздо лучше Януковича смотрелся бы, как бы, как следующий лидер страны — Юлия Тимошенко. Но Юлия в тюрьме вместе с рядом других коллег. Поэтому выбирают из тех, кто на свободе. А нынешний режим делает все, чтобы выбирать было вообще не из чего. Да? Поэтому разочарование — это величайшая проблема и величайшая моя претензия к президенту Ющенко, который ввел страну в состояние просто гроги, в состояние абсолютного неверия. Никакие не другие ошибки там я ему инкриминирую, а я ему предъявляю только одно. Он отнял у людей веру и спровоцировал такую длинную руину неверия на много лет вперед. Вот как через это пробиться? Вот задача оппозиции. Получить доверие. Как получить доверие? Ну, представить честных людей, приличных людей, которым можно поверить. Как этих людей представить и есть ли эти люди? Вот задача оппозиции. Вот я так по большому счету отвлекаюсь от деталей там налоговой или иной политики, пытаюсь вырисовать это таким образом.
Вы были фактически владельцем целого ряда средств массовой информации на Харьковщине, и это были и телеканалы, и интернет-издания, и газеты. И, насколько я понимаю, сейчас нет никакой реальной возможности защитить эти активы от давления соответствующих структур, а значит, и журналистов, да, нет возможности каких-то обеспечить их
независимость. Защититься никакой возможности нет. Вот сейчас киевские журналисты почувствовали это на себе, а начиналось это полгода назад в Харькове, когда закрыли 4 канала одновременно. И тот же Триалан, который сегодня там не сходит с газет, именно тот же Триалан выключал наши каналы. И уважаемый мною Тывай тогда стыдливо опустила глазки в пол. И сюжет о закрытии телеканалов Харькова в новостные свои сбойки не ставила. Почему? Потому что боялась, что их тоже выключат из эфира. Это я вам говорю, может, вам неприятно слышать, Виталий, но это правда.
Вы вольны в этом эфире говорить все, что хотите, как говорится, да.
И это просто часть нашей жизни украинской. Поэтому оппозицию и свободную прессу разбивают по очереди. Сначала кончаются позиции, потом со свободной прессой по очереди.
Если вы уже затронули Триалан, то я вам скажу, что, может быть, дело в том, что всему виной вот такая экономическая модель, которая существует, и она фактически бьет рикошетом по средствам массовой. Вот Триалан была фактически кабельной сетью, большая кабельная сеть, да, которую ассоциировали с вами. Что вы были, если не владельцем, другом владельца, можно так сказать? Ну, если вы же хотите в это где? Мне неприятно было, а теперь вам может быть неприятно, все может быть неприятно в эфире, как говорится. Да. Другом владельца...
Другом нет, но это был мой приятель, без сомнения. Одно время он даже был членом партии Батьковщины.
Да, а теперь он, теперь он приятель мэра Харькова Геннадия Кернеса. Да.
Совершенно точно вы все сказали. И это тоже правда, и это важно очень отмечать. Все болезни нашего общества. Так вот, теперь в Харькове осталось из оппозиционных. Одна газета главная, один сайт главная, и одна радиостанция, и служба новостей, которая вещает в интернете, АТН. Все. Вот на сегодняшний момент другой оппозиционной прессы в Харькове нет. И последний островок был ТВАЙ, который вещал на телеканале «Симон», и который тоже был отключен. Вот на фоне такой ситуации мы идем на выборы, и наивная Европа полагает, что такие выборы могут быть честными. Хотя, честно сказать, вот тут в Европе, общаясь со многими серьезными политиками, в последнее время не наблюдаю иллюзий у них, к моему величайшему сожалению. В отношении Украины у них сформировано очень ясное мнение, как о стране, широко шагающей в диктатуру.
То есть так считают европейцы?
Так считают европейские политики, и так считают, здесь простые люди даже, любые простые люди. Потому что в Италии тема Украины очень популярна, благодаря популярности Юлии Тимошенко. Здесь ее знают и простые люди, потому что судьба интересная, и за этим достаточно много писалось в итальянской прессе об этом. Вот так. Ну, представьте себе, что я когда провел несколько дней здесь, в итальянской тюрьме, то со мной тюремные охранники разговаривали на тему, что это за диктатура такая у вас в Украине, наслушавшись заседаний суда, понимаете? Поэтому, к сожалению, ситуация очень тяжелая, грустная, располагающая к депрессии и к тому, чтобы оппозиция склала крылышки, а журналисты выехали работать куда-нибудь в другие страны, более благополучные. Но надо через это проходить. Видимо, мы это заслужили.
Говорят, что оппозиция сейчас почти не работает на мажоритарных округах в восточных областях Украины. Но если это действительно так, то непонятно, каким образом она рассчитывает победить партию регионов.
Ну, давайте я вам приведу пример. Ну, наверное, все-таки это преувеличение. Я вот вам скажу за Харьковскую область, за другие не могу говорить пока, потому что не владею информацией. Мною лично, в том числе, проводилась селекция кандидатов, мы это обсуждали вместе. Мною лично презентованы мажоритарщики, сильные и приличные в Харьковской области. По 4 округам в Харьковской области мы даем достаточно серьезный бой провластным кандидатам и надеемся, что шансы на этих округах достаточно высокие. Другое дело, можете себе представить, весь телевизор, весь аппарат против, а у нас на руках возможно столько человеческого ресурса и листовочная кампания. Теперь, если обратиться к материальному вопросу, денег на избирательную кампанию оппозиции минимум, ну, а у власти практически не ограничено. Поэтому, знаете как, Виталий, любой умник, который говорит, мы, они не ведут кампанию, они продали родину, должен немножко подумать в этой ситуации. А что бы он мог сделать? Вот в той ситуации, какой есть, мы решили для себя, что мы кампанию проводим очень спрессованно, акцентуированно, без лишних кивоков, и концентрируя, безусловно, усилия на тех округах, где мы реально можем получить победу. Приведу вам пример. В Харькове мы выдвинули по одному из городских округов, где оппозиция традиционно сильна. Где, например, я выиграл у Кернеса с отрывом по этому округу там в 15%. Выдвинули кандидата, достаточно серьезного парня. На второй день он неожиданно получил встречу с кандидатом от оппозиции. И ему начали угрожать. Ему начали угрожать возбуждениями уголовных дел за 2003 год. Понимаете? Это говорит о том, что люди, что власть придержащие боятся, потому что реально не имеют поддержки у людей. Вот знаете, мне из Харькова позвонили и сказали, что в областной государственной администрации дана команда эфир наш с вами записывать. Может, Аваков что-то такого скажет, на что им нужно реагировать. Это повышает популярность нашей программы, вашей. А я, пользуясь случаем, хочу передать привет. Пусть все внимательно слушают и делают выводы.
Ну, слушайте, это ведь не новость. Программы «Радио Свободы» записывались в Комитете государственной безопасности СССР на протяжении многих десятилетий. И тоже всегда все задавали вопрос, а чего они боятся и чего они записывают, когда они все контролируют, да? Зачем им какая-то радиостанция, обещающая фактически тогда из-за рубежа, да? Ну вот потому что, когда люди прекрасно понимают, что они узурпировали власть, и они находятся у власти незаконно, да. Они записывают чужие мысли, да? Это иногда бывает. Так было в советское время, да.
Вы совершенно правы. К сожалению, мы неожиданно быстро возвращаемся к этому времени. Вот это меня, конечно, сильно огорчает, но куда деваться? Будем смотреть на вещи реально.
А у вас были какие-то контакты с людьми, которые сейчас связаны с нынешней властью и с нынешней харьковской властной командой? Там же разные люди. Известно, что там в окружении губернатора Михаила Добкина одни, в окружении мэра Харькова Геннадия Кернеса другие. Есть разница в трезвомыслии, насколько я понимаю, все же. Насколько можно
безусловно,
говорить?
Безусловно, да. Безусловно. Вы знаете, я не хочу вдаваться до персональных оценок, хотя оцениваю и Кернеса, и Добкина как достаточно маргинальных людей в этом плане. В партии регионов, без сомнения, есть люди более умеренные и не потерявшие стыд, и просто спокойные люди, которые стали заложниками такой ситуации. У меня с ними контактов нет по той простой причине, что страх делает с людьми страшные вещи, они боятся даже просто разговаривать. Но какие-то там реакции до меня доходят, и ключевая реакция в следующем, что когда закончат с оппозицией, то, как и во времена Иосифа Виссарионовича, свои тоже ни от чего не защищены. Величина страха у так называемых «своих» в кавычках крайне высока за свою судьбу. Вот примерно так. Ну, как и в любом диктаторском режиме, в истории 20 века было достаточно примеров.
В принципе, можно ли говорить о том, что в нынешней ситуации вообще можно рассчитывать на какие-то реальные результаты оппозиционера? Вот вы привели эту историю с оппозиционным кандидатом, да, которому пытается сразу же там предложить уголовное дело для рассмотрения. Что, в принципе, оппозиция может рассчитывать на востоке Украины, на какие-то приличные результаты?
Ну, я вам выскажу предположение о том, что мы полагаем, что, наверное, в Харьковской области мы сможем получить порядка 25% голосов избирателей за объединенную оппозицию. Это наш план, и он вполне реальный. И думаю, что от 3 до 4 мест мажоритарщиков мы сможем выиграть. Ну, оговорюсь, это при отсутствии брутальности полнейшей, понимаете? Вот если взять центральные районы Харькова, Киевский и Дзержинский, то там оппозиция имеет очень серьезный гандикап, то есть априори любой кандидат объединенной оппозиции имеет базовую поддержку 15-20%. А если еще и приличный человек, надеюсь, что мы именно таких и выставили, популярный, у нас там выставлен известный очень человек Александр Кирш, может, вы его знаете. Он когда-то даже, по-моему, бывал у вас в эфире.
Да, он известный экономист, да.
Да, и второй, Игорь Балута. Вот как бы тоже с достаточно твердой репутацией. То эти два округа просто очень серьезные, очень... Мы на них сильно рассчитываем. У нас, что называется, по сельским округам есть две позиции очень сильные. И еще по одному округу в Харькове.
То есть, в принципе, вы считаете, что эти люди могут реально конкурировать с представителями власти?
Мы навяжем серьезную борьбу навяжем. И рассчитываем на победу без дураков, что называется. И рассчитываем, что, конечно, будут хоть какие-то границы по ходу выборного процесса, подсчета голосов, что это не будет совсем уж брутальная ситуация.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня мы беседуем в эфире с бывшим губернатором Харьковской области, руководителем Харьковской областной организации партии «Батьковщина» Арсеном Аваковым. На днях Генеральная прокуратура Итальянской Республики отказала Украине в экстрадиции господина Авакова, которому пришлось оставить страну тогда, когда против него было возбуждено уголовное дело и возникла угроза его ареста, такого же примерно, как вот сейчас существует арест лидера украинской оппозиции, бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, были под арестом части других представителей бывшего правительства и оппозиционных политиков. Мы продолжим наш разговор сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода, так что оставайтесь в эфире с нами, уважаемые слушатели. Мне осталось вам только напомнить, что сегодня вы в 23:07 сможете прослушать программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Советские травелоги, Западная Европа, устами писателей 20-30-х годов. Путешествия за границей, доверенные московские и ленинградские литераторы пытались создать положительный образ Советского Союза и подготовить пропагандистские записки о буржуазной жизни. Кто и куда выезжал? Вот о чем эта программа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова сообщила в Твиттере об обыске в квартире активиста Павла Шехтмана. Депутат от «Единой России» Евгений Федоров попросил Госдуму приостановить рассмотрение законопроекта о средствах массовой информации и иностранных агентах, автором которого он является. По делу о беспорядках на Болотной площади сегодня в Следственном комитете был допрошен лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев возбудил надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Муж арестованной участницы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова и Петр Верзилов не смог сегодня встретиться с женой в следственном изоляторе. На юге Таджикистана в ходе операции по поиску убийц главы Горно-Бадахшанского управления Комитета национальной безопасности генерала Абдулла Назарова сотрудники спецслужб и военнослужащие несут серьезные потери. В Киеве больше 3 часов продолжалась церемония прощания с народным артистом СССР, героем Украины Богданом Ступкой. В боях за сирийский город Алеппо правительственные войска использовали самолеты и истребители, сообщает находящийся неподалеку от места боев боев, корреспондент BBC. Это первый случай использования военной авиации в этом городе. Экономическое положение Греции в этом году значительно ухудшится. По словам премьер-министра страны Антониса Самараса, падение экономики, как ожидается, достигнет 7%. Ранее Центробанк Греции оценивал падение в 4,5%. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл сегодня в Косово. Это первый визит главы ООН с 2008 года, когда Косово, населенное преимущественно этническими албанцами, провозгласило независимость от Сербии. Президент Египта Мохамед Мурси назначил премьер-министром страны бывшего министра ирригации Хишама Кандила и поручил ему сформировать новое правительство.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наш гость сегодня бывший губернатор Харьковской области, руководитель Харьковской областной организации партии «Батьковщина», это партия Тимошенко, Арсен Наваков, которого недавно Генеральная прокуратура Итальянской Республики отказалась экстрадировать в Украину по соответствующему решению судебных инстанций. Я напомню, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12, это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, 490 29 05, это номер в по которому можете задавать вопросы нашему собеседнику. И для звонков из-за границы можно также использовать номер в Москве. +7 495 739 18 13. Так что звоните и задавайте свои вопросы, а мы продолжим наш диалог. Вот я хотел вот о чем вас спросить сейчас. Очень важно понять, почему оппозиция в принципе не отвечает власти тем же, если угодно, оружием, которое власть применяет постоянно для дискредитации тех политиков, которые выступают с ее критикой. Я имею в виду коррупцию. Потому что власть все время обвиняет в коррупционных действиях и своих предшественников. Между тем, средства массовой информации Украины, те, которые еще остались неподконтрольны властям, нередко пишут достаточно много о коррупционных злоупотреблениях представителей нынешней власти. И мне кажется, что было бы естественно, если бы оппозиционные политики выступали в роли таких разоблачителей коррупционных деяний, тех, кого они хотели бы сменить у руля страны.
Абсолютно вы правы. Вот сейчас я вам хочу адресовать один пример, которым я занимаюсь здесь, находясь за границей. Вот вы сказали о том, что Юлия Тимошенко в тюрьме. Это статья 365, часть 4, такая же точно, как и в отношении меня. Это одна и та же статья. И после решения итальянской прокуратуры, которая посчитала обвинения в отношении меня абсурдными, и надеюсь, что суд, который состоится, тоже примет такое решение, я немедленно начну процесс в отношении украинских прокуроров за границей. Это не будет вопрос международных санкций, которые, знаете, сейчас оппозиция просит, а Европа или Америка думает, да? Это будет вопрос конкретным злоупотребляющим лицам, к тем прокурорам, которые фабриковали дело, с соответствующими доказательствами, с соответствующими пунктами. Более того, мне известно, что руководство партии «Батьковщина» подготовило целый ряд таких вот судебных позовов, что касается коррупции, и они тоже будут поданы в зарубежные суды. По одной простой причине в зарубежные, а не в украинские, потому что украинским судам вообще нет никакого доверия. Не только у оппозиции, но и у любого здравого человека, но в Украине. Поэтому как раз я здесь с вами полностью солидаризуюсь, и чтобы никого, ни на кого не кивать и никуда не откладывать, как раз начинаю эту деятельность здесь, в Италии. Европейские законы позволяют обращаться именно с такими конкретными исками, и я этим буду заниматься, без сомнения.
Послушаем звонок, Илья Ефимович из Москвы.
Извините, Виталий.
Да, пожалуйста.
Имею в виду одну простую вещь. Что в следующий раз какой-нибудь прокурор должен все-таки подумать, возьмет ли он на себя, что называется, грех, так брутально фабриковать дела. Вот это имеется в виду. И второе, когда будет международный монитор и международная независимая судебная система следить за вышками или бойко, или за финансированием там каких-то объектов, которые проходили с нарушением. Думаю, что это будет серьезный тормоз для нынешних коррупционеров от власти.
Послушаем все-таки звонок. Здравствуйте, Илья Ефимович.
Или в в Европу. То есть возможен такой список для Украины. Спасибо.
Еще раз повторите. Я так понял, что речь зашла о черном списке людей, которых не будут пускать в Европу. Возможен ли такой список для Украины?
Да. Ну, я не знаю, вы, наверное, видели некие списки, которые попадали в украинскую прессу и были публиковались в Украине. Мне такие списки показывали здесь, в Европе, в государственных учреждениях. И спрашивали мои точки зрения этот вопрос, я им тоже мотивировал. Поэтому это не блеф, это серьезно обсуждается. По крайней мере, я имею эту информацию на уровне европейских стран. Причем речь идет не о списках, которые примет Евросоюз. Речь идет о санкциях конкретных стран, ведущих стран Евросоюза, в отношении ряда госчиновников украинских.
Вот есть звонок, то есть запись, вопрос с Фейсбука Виктора Клименко. Если вас выберут народным депутатом, вы приедете в Украину, вернете?
Ну, наверное, конечно, а как же? Иначе смысла нет. Я вообще хочу вернуться в Украину, потому что как бы нехорошо было в Италии. Вот я слышал, что у вас передача будет следующая, там, касающаяся поездок по... Да. В Европе. Как бы не было хорошо в Европе, и все это хорошо знаем, всегда тянет домой. Это правда. Потому что...
Ну, мне вообще, конечно, честно говоря, да, мне, конечно, кажется, что вообще человек должен куда-то уезжать по своей воле, а не по чужой, и возвращаться. Это вот...
Совершенно точно.
Да, это другая. Тут вопрос не в том, где хорошо, а где плохо, а почему человек уехал.
Хорошо,
почему...
да. Хорошо путешествовать свободно. А когда тебя ограничивают и запирают, даже в замечательной Италии или прекрасной Европе, то это, конечно, плохо. Потому что ты чувствуешь себя частью своей страны и... Тебе хочется принимать какое-то позитивное участие.
Каков критерий, по-вашему, сейчас должен быть подбор оппозиционных политиков? Вы видели, наверное, то, что опубликовало движение «Честно», свой мониторинг народных депутатов Украины, которые сейчас занимают соответствующие должности. Да, и там фактически все они, за исключением там трех человек, не прошли вот этот вот критериальный отбор. И это вот, честно говоря, пугает, да?
Да, конечно. Ну, вы знаете, я к этому отношусь таким образом. Ну, как бы, ребята попробовали это сделать. Для нашего общества это вообще-то впервые и такое беспрецедентно. Поэтому каждый относится к этому по-разному. На мой взгляд, просто некоторые критерии друг с другом не согласуются. Ну, то есть неравновесные. Тут надо наводить порядок. И в условиях того, что украинское общество не верит никому, первый вопрос, который кто-то читает, когда смотрит выводы этого «Руха честно», а судьи кто? Поэтому тут надо больше аргументированно действовать, понимаете? И рассказывая о каждом депутате или кандидате, давать человеку информацию, чтобы тот мог составить свою точку зрения. Вот именно поэтому я как бы с коллегами принял решение, что прежде чем состоится официальное выдвижение кандидатов, мы по мажоритарным округам в Харьковской области представим каждого кандидата максимально открыто, так как мы сейчас это сделали. Я стараюсь там во всех средствах массовой информации публиковать, начиная от их кратких тезисов программ, заканчивая их фактами биографии. Но вообще, конечно, хорошо бы, чтобы у нас разоблачительная статья о том или ином депутате имела эффект то, что происходит за границей, что дискредитировавший себя депутат никогда больше политикой заниматься не будет. У нас это совсем не так. И это печально, и это будем менять.
Ну, вы же сами говорите, судьи, кто, по большому счету, вот это еще одна проблема, отсутствие каких-либо, если угодно, моральных авторитетов у общества, да? Да. Что общество некому прислушаться.
Вы знаете, я вот как-то сидел и думал, а кто у нас моральные авторитеты? И, знаете, на пальцах одной руки у меня осталось много свободного места. Потому что подлинные моральные авторитеты не хотят пачкаться, даже близко подходя к нынешним политическим реалиям, к сожалению. А авторитеты в окопной политике или в окопной журналистике, их совсем осталось мало. Кто в тюрьме, кто в эмиграции, кто без микрофона, понимаете? Вот примерно так. И тем более мне досадно, когда журналисты, свободные, независимые, уважаемые, начинают друг на друга полемические войны в открытой печати. Это досадно, потому что, ну, это очевидно, что это часть процедуры, технологии диктаторского режима, пытающегося отвлечь ситуацию в сторону. И это важно очень.
Руслан из Львова. Здрасте, Руслан.
Добрый день. Барибал Азизджан. Я обращаюсь к господину Абаков.
Да,
добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, у нас, значит, диктатура, да? А скажите, пожалуйста, вот в каких это законах отражено? Как это так, что вот 5 лет назад была такая разгул демократии, и при законах уже у нас оказывается диктатура?
Вы знаете, диктатура определяется не перечнем законов, как по мне, а исполнением закона или нет. Мы видели, как у нас в стране очень быстро, за считанные месяцы, поменялась конституция. По сути, изменился государственный строй. Мы видим ситуацию, что президент сейчас имеет полномочия, за которые не голосовали люди на выборах, за такие полномочия президента. То же самое касается парламента, то же самое касается депутатов. И самое главное, закон никого не останавливает в нашей стране. Своим все, чужим закон. Вот это то, чем сейчас руководствуется наша генеральная прокуратура и все остальные. Вот это я называю диктатурой. И второе, что я называю диктатурой, это общее повисшее чувство страха в стране. Оно висит, оно прилипло ко всем. И к оппозиционерам, и не к оппозиционерам. И третье, это ощущение бизнеса. Бизнес бежит из страны. В Украине все продается, и все бегут. Вне зависимости от партийной принадлежности. Вот что для меня, из каких кубиков складывается диктатура. Вот это я имею в виду. Законы, они, безусловно, важны, но они вторичны, на мой взгляд. Они должны идти после того, как общество для себя примет новый нравственный канон, что ли. Вот, на мой взгляд, это первично. Надеюсь, ответил вам.
Ну, ведь на самом деле есть же еще один очень важный момент. Это то, что до сих пор не появилась качественно другой политической элиты. Это уже даже, вот вы говорите, там, чувство страха. Это чувство страха во многом связано еще и с тем, что любой оппозиционный политик, он одновременно, почти любой, одновременно еще и бизнесмен, да, и он боится еще за судьбу своего дела.
Ну, я вам приведу пример, безусловно. Я вам приведу пример. Вот украинские власти не достали меня. Но достали и продолжают доставать любых людей, которые хоть как-то были со мной связаны, по бизнесу или по работе. 3 человека находятся в харьковской тюрьме уже более года. Обвинения, спектр там. Человека арестовывают по одному делу, потом добавляют еще 8, как вот в случае с Юрием Луценко. Ну, и искать справедливости в харьковском суде, который тоже скоро станет нарицательным, это просто невероятно. И вы совершенно правы, и каждый смотрит, и делает для себя выводы. Посмотри, Юлю Тимошенко обломали и посадили в тюрьму. Ладно, Юля далеко. Авакова в Харькове обломали и посадили в тюрьму. А ты, дурак, что зачепила в ковре, не будешь выступать, то ну его, лучше я тихо пересижу. Вот главная доктрина, которую хочет поставить во главу угла нынешний режим. И у него это достаточно хорошо получалось все это время. Надеюсь, что шею себе сломают в ближайшее время, но пока получалось.
А почему они должны сломать все шею?
Ну, потому что будем считать, что все-таки у народа Украины есть некое чувство самосохранения. Есть некая внутренняя сила, которая должна изменить ситуацию.
Ефим из Москвы. Ну, не знаю, это мой вопрос к вам. Не знаю. Посмотрим.
Алло.
Да, Ефим из Москвы. Здрасте, Ефим.
Добрый вечер, да. Вы знаете, у нас есть партия жуликов и воров, а у вас, похоже, все общество жуликов и воров. Потому что как-то странно. Пришли к власти Тимошенко, Ющенко через борьбу, через выборы, демократия. И их сейчас обвиняют, ну, Ющенко как-то вывернулся, обвиняют в коррупции. Как это понимать? И самое главное, почему, когда они пришли к власти, никого не привлекли за коррупцию, а их сразу взяли за жабры? Объясните мне. А если это так,
да,
и у вас такое общество, то, извините меня, вот эта вся борьба, это, знаете, внутри мафиозная борьба. Вот так я считаю.
Ну, понятно, вы вполне можете так рассуждать. Вы знаете, но в Украине живет порядка там 45-50 миллионов человек, в зависимости от того, сколько выезжают, приезжают. И от того, что если элита общества недееспособна адекватно, недостаточно адекватно, это не значит, что вся страна должна как бы терпеть и погрузиться во мрак из-за этого. Вы совершенно правы, за 5 лет после оранжевой революции наделано было огромное количество ошибок, прежде всего потому, что оппозиция оказалась не готова к тому уровню доверия, который им оказали люди. Оппозиция себя во многом дискредитировала, придя к власти тогда, и показала свое советское нутро. И воровали, и родичи устраивали, и многое что делали плохого. Ну, мазать одним цветом все вряд ли стоит. И здесь надо все-таки различать и позицию Тимошенко, и позицию Ющенко, и позицию многих других политиков. Другое дело, что люди настолько от этого всего устали, и такое у них ощущение омерзения вот этих всех процессов, что легче закрасить все одним цветом и сказать: все, не хочу, дайте-ка мне что-нибудь новенькое. Новое лицо, как говорят, новую доктрину, новую партию. Откуда этой новой партии и доктрине взяться? Смены элит не произошло. Этот народ выдвигает только тех политиков, которых достоин. Поэтому вот из такой, повторюсь еще раз, руины неверия стоит подниматься каким-то образом. А подниматься стоит все-таки что-то предпринимая. Поэтому вот такие попытки сейчас предпринимаются вновь.
Как вы оцениваете вот сам процесс объединения оппозиции?
Очень неоднозначный процесс, очень тяжелый и неоднозначный процесс. И я думаю, что так, как он задумывался, он не идеально воплощается. Есть проблемы, я это ощущаю и на уровне, скажем, региона Харьковского, но есть большая серьезная цель, ради которой каждый должен переступать вот свои амбиции, искать компромисс. Ведь будущее украинского общества на самом деле в таком себе... ну, гражданском компромиссе и терпимости. Нужно друг другу прощать, и нужно друг другу нужно с другом находить общий язык, но на базе очень принципиальных незыблемых вещей. Вот это уровень дискуссии в обществе должен быть. Об этом должны договориться, а потом по мелочам искать компромисс. Вот на этой основе главной и произошло объединение оппозиции. Другое дело, что не услышала этого Виталий Кличко, абсолютным ренегатом вперед ринулся, так сказать, абсолютно дискредитирующий себя, к моему великому сожалению, Виктор Ющенко. И это создает некую такую девиацию, понимаете? Но в целом, я думаю, что абсолютно верный стратегический шаг.
В новом парламенте оппозиция может вполне там получить достаточное количество голосов. Но где гарантии того, что депутаты, которые будут избраны при ее поддержке, даже депутаты, которые будут по списку оппозиционных партий, опять не перейдут в другие политические блоки?
Да, величайшая проблема.
Вот как это решать?
Величайшая проблема, да. Да, величайшая проблема. И именно вот мы вернемся к нашему разговору чуть-чуть раньше. То, что ребята из «Друга честно» пытаются тоже как бы включить такой фильтр. И... в оппозиции тоже такие фильтры включаются. Мы серьезно говорили внутри. Каждый это решает по-своему. Я знаю, что в одной из западных областей, ну, в Батьковщине, когда определились с кандидатами, то они все пошли, так сказать, коллективно в церковь, и там в церкви перед Богом и людьми присягнули, что не будут повторять подвигов этих так называемых тушек. У каждого свой баланс. Ну, на самом деле, здесь другого критерия, кроме как совесть, нет. И всякий, кто выдвигает, берет на себя ответственность за тушку. И всякий, кто голосует, тоже. Тут вот и важно не ошибиться.
А гарантии, конечно, это серьезный вопрос.
Ну, ведь, по большому счету, когда вы говорите о людях, которые готовы уйти в другие блоки, которые готовы предать своих товарищей, это же еще люди, которые во многом тоже, как вы говорите, вот они спасают свой бизнес или свою свободу, или свою безопасность. Это же не просто там еще политические взгляды, да? Хотя вот я, честно говоря, всегда задаюсь вопросом, а какие политические взгляды у украинских оппозиционеров, какие политические взгляды у их оппонентов. Это же еще и просто необходимость выживать, правда? Мы же с вами вот говорили о модели бизнеса. Вот этот вот ваш бывший приятель, который теперь приятель харьковского мэра, господина Кернеса. Как ему выживать иначе?
Он так себе это и объясняет, знаете, залазил в шкатулочку и говорит, что мне надо выжить, и я защищаю себя и свою семью. И так и выживает. Видимо, ответ здесь находится в одном, что в переходный период вот такой кризисной украинской политики оппозиционный политик должен быть абсолютно не связан никаким бизнесом. Но возникает и другая сторона вопроса. Тогда этого политика финансируют другие бизнесмены, и возникает зависимость. Поэтому вот тут такая, знаете, такой себе выбор. Такой себе тени толкает с двух сторон. Тут нужно находить правильный баланс. И все все-таки кроется в критерии ключевом – совесть. Если ты думаешь, что ты идешь в политику, то знаешь, что тебя ждут такие-то, такие-то невзгоды, такие-то, такие-то ограничения. И не обманывай ни себя, ни людей. Если не выдержишь, лучше не иди.
Леонид из Киева. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер, Виталий, и ваших... Это постоянно вас слушаем. Слушайте, я хочу сказать, что...
Артем, добрый вечер.
Смотрите, значит, если вот нашему украинскому обществу нужно подниматься, пока у нас такие вот... В прошлой передаче я сказал, но неправильно меня поняли собеседники, что то, что произошло в Российской Федерации перед тем, как они ушли на отпуск, они подумали, что я задал вопрос по поводу...
Сказано, задайте языка. Вопрос.
Значит, там получается так, что пока у нас не приняли эти репрессивные законы, нужно действовать нашему обществу, чтобы нас не перекрыли рот, не перекрыли кислород, чтобы мы могли спокойно выйти и все свои беды высказать на Майдане. Может, закроют, перекроют, и будет то же самое, что в России. Россия сейчас заткнется, может, там... повысили, и штрафы повысили, и все эти вот... Ну, чтобы люди больше 3 дней собирались.
Ну, вы знаете, у нас же уже это существует отчасти. Вот если взять ситуацию... Да и в Киеве сейчас это тоже вовсю практикуется. Вот ситуация в Харькове. Как только намечается любое событие, там, митинг или какое-то там очередной суд на Тимошенко, то первое, что делают городские власти, это быстренько задним числом получают решение суда о запрете любых акций. После этого выходит милиция и протестующих разгоняют. Из-за спин милиции молодчики кидают презервативы с зеленкой, там, или что-нибудь там еще какую-то гадость придумывают там, да. И так и получается. То есть на самом деле мы очень недалеко находимся от полного запрета на свои гражданские права. Насколько я знаю, уже и готовится соответствующий проект закона в парламенте с тем, чтобы ввести ограничения на общественные акции, демонстрации. Недалеко, я думаю, что контроль над интернетом находится. Как бы тут такая опасность есть, и мы должны ее представлять. И именно поэтому любой думающий человек должен отдать голос оппозиции. Потому что надо любой ценой остановить этот скачущий галопом режим.
Да, но возможно ли оппозиции победить в той ситуации, о которой вы рассказываете?
Я, знаете, специально не приукрашаю ситуацию, не вешаю розовые очки, хотя, так сказать, по натуре оптимистом являюсь. Считаю, что оппозиции победить можно при двух условиях. Подлинно сплоченной борьбе. И второе вы ее назвали условие, что когда получим... большинство в парламенте, за счет качественного состава удержать большинство для принятия решений. Вот тогда мы будем иметь какие-то шансы.
Вот тут вопрос на Фейсбуке. Сергей Тесленко вас спрашивает, каковы будут ваши действия, если Юлия Тимошенко останется в неволе после парламентских выборов? И удается ли как-то бороться за ее освобождение, находясь в Италии?
Ну, я чисто тактически не буду рассказывать все, что мы делаем, все, что планируем делать. Я этим действительно здесь, в европейской части, ну, достаточно серьезно занимаюсь. Это один из моих приоритетов с помощью европейских институций и политиков оказывать давление на режим и получить свободу для Юлии Тимошенко. И тут я не буду сослагательно говорить, а что если после выборов, потому что ситуация выборов может серьезно поменять весь расклад. Одно дело, оппозиция получит серьезное представительство в парламенте, и парламент будет подлинно парламентом, а не собачкой возле ноги президента. А другое дело, когда парламентский выбор констатирует полный слом иллюзий и воцарение полной диктатуры. Это два разных сценария. Второй сценарий, когда парламентские выборы ничего не дадут, к сожалению, ведет к Украину к жесткому и, наверное, не бескровному бунту.
Ну, для этого тоже должны, для этого должны быть какие-то, как сказать, предпосылки. Когда.
Ну, как, по классикам марксизма-ленинизма, революционная ситуация и так дальше. На мой взгляд, рано или поздно этим кончится, потому что мы видели, чем заканчивались режимы, похожие режимы в Европе. Другое дело, вы мне скажете, что на нашей жизни это может не случиться. Это очень печально, но все равно это случится. Все равно это случится.
Да, я понял вашу мысль. Я понимаю, что вы это, сказать, вот эти вот две дилеммы перед Украиной сейчас и ставите, ее ставят многие. И другие украинские политики.
Это вопрос сегодняшней жизни. Знаете, как у Есенина. Жаль только жить в это время прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Может быть так, к сожалению великому. Потому что жить каждый хочет прямо здесь и сейчас и хочет быть счастливым. Но за это счастье стоит побороться сейчас.
Спасибо.
Если это поколение не сможет, то увы.
Спасибо.
Я
последняя была, так сказать, аккорд нашего сегодняшнего диалога с бывшим губернатором Харьковской области, главой Харьковской областной организации партии «Батьковщина» Арсеном Аваковым. Спасибо, Арсен Борисович, что были с нами. Провел эту
спасибо
программу
вам.
Виталий Портников.
Спасибо вам.
Продюсер Наталья Антоненко. «Время свободы» сейчас в эфире. Его проведет Андрей Шары в 20:07. Гражданские активисты готовят сразу две массовых акции в Москве. Как меняется характер и задачи движения протеста. Олимпийские игры в Лондоне сопровождают напряженными общественными дискуссиями, нужно ли церемонию открытия связывать с минутой молчания памяти жертв теракта на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года и другие темы в этой программе. Я желаю всего хорошего, уважаемые слушатели, до новых встреч в эфире.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Петр Верзилов надеется не только на Чулпан Хаматову.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о поисках виновников крымской трагедии.
В блогах «Свободы».
Блогер Яков Кротов. Все отвечают за всех.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли Центр избиркома урезать права независимых наблюдателей? Об этом беседуем с экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным и активистом партии «Яблоко» Александром Гнездиловым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».